всей вероятности, служба была по-гречески. И после битвы на Марице в 1371 году, когда сербы потерпели поражение, греческое духовенство снова восстановило богослужение на греческом языке. Ну, как раз в Сербии мы и начнем. Хотя, разумеется, история Сербии и политическая, и культурная очень тесно будет переплетена с Болгарией, так что будем забегать и туда, и туда. Окончательная консолидация сербского государства случилась в конце XII века. Там до этого был период довольно сильных столкновений с Византией, период борьбы за независимость, очень непростые отношения, надо сказать, с Болгарией. В период, например, с 9 по 11 век Сербия была разделена на 9 областей. По-сербски область — это Жупа.
Соответственно, правитель будет Жупа.
Эти области имели разную политико-культурную ориентацию. Самыми важными в политическом и культурном значении были области Хум, то есть это Холм, Захумлия и Рашка. На приморской территории была еще Дукля, она же Зета, и Тревня, она же Травуня. Несколько раз до XII века, в самый ранний период, сербские княжества Дукля, Хум, Рашка, еще Босна попадали в вассальную зависимость от Византии. Когда существовало первое болгарское царство, по всей вероятности, часть сербских земель были включены в его территорию. В конечном итоге, к началу XII века, несмотря на все процессы децентрализации, произошло объединение нескольких княжеств. Хум, Тревня, Босна и Рашка. Ко второй половине XII века борьба внутренняя свелась к борьбе между Зетой и Рашкой. Закончилось это все тем, что Стефан Неманя был провозглашен великим сербским жупаном, и его держава объединила Рашку, Хум, то есть Холм, и Дубну. Надо сказать, что это как раз времена Третьего крестового похода. И вот политика сербского князя была такова, что он предложил латининам заключить союз, объединившись одновременно с предводителем болгарского восстания Тырного. Как раз тогда Болгария пыталась освободиться от византийской власти. И вот чтобы они заключили тройственный союз против Византии. В конечном итоге, приблизительно к 1190 году, сербы получили независимость окончательную от Византии. И это время, когда складывается новая официальная сербская династия Неманичей, и вырабатывается новый центр государства. Это раз, Рашка. С точки зрения конфессиональной ориентации, это довольно сложный период. Вообще на этой территории всегда все было очень сложно. Дело в том, что Рашка – это скорее православный вариант, а Зета – это ориентация на латинский вариант христианства. До конца XII века церковная традиция на территории Сербии была раздвоена. Церкви в Зете и в Приморье были подчинены с церковно-юридической точки зрения барской архиепископии, и они включались в юрисдикцию Римской церкви. С другой стороны, были епископии в Белграде, в Браничеве, в Расе, в Рашке, в Призвине, в Нише, в Лепляне. И эти епископии входили в состав Охридской, то есть они подчинялись Охридской провизантийской архиепископии. В свою очередь, сама Охридская архиепископия в период с 1037 по 1204 год была подчинена Константинополю. То есть вот такая двойная ориентация. Фактически все это время в Сербии отсутствовала единая церковная организация, и правители, в зависимости от политических обстоятельств, колебались между Римом и Константинополем. С одной стороны, тот же самый Стефан Неманя объединяет сербов и ориентируется на византийское православие. С другой стороны, есть довольно любопытные факты, относящиеся уже к его сыну. Он был в 1217 году коронован папой Гонорием III, Стефан Первовенчанный, естественно, по латинскому обряду. После этого, два года спустя, в 1219 году, его брат, тогда уже сербский архиепископ Сава, повторно венчал его на царство по восточному обряду в монастыре Жича. А монастырь Жича к тому времени стал центром первой сербской архиепископии, естественно, подчиненной, ориентированной, хотя бы так скажем, на Константинополь. Уже в начале XI века засвидетельствовано существование четырех православных епархий, которые, как я сказала, подчинялись Охридской архиепископии. Ниш, Липлян, Призвин и Рас. Очень важно то, что вот эта территория с точки зрения культурных традиций принадлежала Охриду. Потому что в Охриде, как вы помните, существовал крупный книжный центр, и не один, вообще на самом деле все монастыри Охрида, их было немало, имели свои скриптории. И книжность там все-таки, как считают, не перестала развиваться даже под византийским владычеством. Вот то как раз, что сербские тексты хорошо сохраняют западно-болгарское наследие, и объясняется их конфессиональной и культурной принадлежностью к Охриду, а не только тем, что там какие-то близкие языковые явления. Охридская автокефальная архиепископия как раз в период византийского владычества над Болгарией и частью Сербии имела очень широкий охват. Она включала современную западную и северную Болгарию, Добруджу, современную Северную Македонию, Срем, внутренние области Сербии, а кроме того, она еще имела власть над Эпиром, Северной Фессалией, и Албании. То есть это достаточно большая территория. И важно еще одно обстоятельство. То, что Охрид был единственным общеюжнославянским книжным центром, ну вот вплоть до начала XII века. Правда, уже в конце XII, начале XIII века Охридская архиепископия потеряла 8 епархий. Виден Средец в их числе, Ниш, Браничево, Белград, Призрен, Скопье и Вельбонж. Да-да. Где мы находим перечень этих епархий? Он совпадает с перечнем областей, которые перечисляются в грамоте болгарского царя Осения. Вот это самая ранняя грамота из грамот болгарских царей. По-моему, Наташ, мы с вами читали. Помните, там тщательное перечисление такое запротоколированное всех областей болгарского царства. Зачем оно нужно? А дело в том, что болгары, которые в этот период таки обрели свою независимость, немедленно вступили в борьбу с Сербией за территорию. Сербско-болгарские отношения складывались очень непростым образом. И фактически болгарская держава и болгарская церковная организация отняла эти области у сербской. Междоусобные войны там продолжались вплоть до захвата этой территории турками-османами. И вот поскольку они у них это все отняли, то им очень важно было легитимизировать процесс. Это все мое называется. Вот содержание этой грамоты, это все мое. Вот посмотрите, какая у меня держава. Ну и грамота, надо сказать, как и все грамоты болгарских царей, написана строго следуя формуляру византийских императоров. Что опять-таки не случайно, потому что и болгары, и сербы, в свою очередь, калькируют государственные институты Византийской империи, копируют номенклатуру, то есть все, начиная от устройства, вплоть до средств выражения этого устройства, то есть вплоть до, например, юридических и прочих терминов. Значит, эти потери, еще раз говорю, были связаны с тем, что области вошли в состав болгарского царства и были переподчинены Тырновскому архиепископу, который, надо сказать, тоже появился незадолго до этих событий. В начале XIII века часть Охридской архиепископии попала под латинскую власть. Был еще эпизод, относящийся к 1205 году, когда болгарский царь Калоян, кстати говоря, тоже склоняющийся к латинину, взял Охрид, выгнал оттуда епископов, которые оказались, кстати, греками, и поставил во главе Охридского диоцеза болгарина. В 1216 году Охридская архиепископия попала под власть эпирского деспота Федора Камнина. Этот период продолжался не так долго. В 1219 году сербская архиепископия снова стала независимой и опять стала воевать с болгарами. В общем, когда в 1230 году Кипирское царство покорилось Болгарии при царе Иване Осене II, то Охридская архиепископия осталась отдельным диацезом, но окончательно была поставлена в зависимость от Тырновского патриарха. Надо сказать, что после падения Византии, это еще первое падение, не то, которое турки, а то, которое крестоносцы и образование Латинского царства, Константинополе, в Сербии очень сильно ослабло греческое влияние, ну вообще восточное влияние. Разумеется, они по большей части ориентировались на Рим. И вот именно в этом аспекте довольно странно выглядит политика Саввы, которая, естественно, была государственной политикой, возродить ориентацию на Константинополь. Савва сербский, который был канонизирован, имел исключительную важность для истории Сербии и для истории сербской книжности. Он младший сын царя. И в его житии сказано, что в какой-то момент, когда в Сербию пришли русские монахи, направляющиеся на Афон, Савва имел с ними длительное общение. Как полагают, он даже выучил русский язык. Ну, не так ясно, либо в этот период отрочества, либо же уже тогда, когда оказался на Афоне. Но, так или иначе, русские монахи его за собой сманили. И он тайно от отца уехал на Афон и принял там монашество. Причем монашество он принял не где-нибудь, а в русском Пантелеимоновом монастыре. Это все происходило в 90-е годы 12 века. Год примерно он прожил в Пантелеимоновом монастыре, а потом ушел к грекам. До того, как уйти на Афон, Савва был правителем Хумской области. И, в общем-то, конечно, у него был то, что сейчас называют опытом государственного управления. Во всяком случае, Савва стал развивать Афон и укреплять на нем сербское присутствие. Он привлек на Афон своего отца, который в 1195 году оставил престол, принял монашеский постриг в монастыре Студеница и стал Симеоном. Савва вместе со своим отцом основал сербский Хиландарский монастырь, ну, который до сих пор вполне себе процветает. Так, проектора нет, но все же несколько картинок я вам покажу, относящихся к Сербии. Вот он, Хиландар. Рукописи, которые оттуда происходят. Сербские рукописи и документы. А это карта сербского государства в разные эпохи. Вот как раз после основания монастыря Савва стал достаточно серьезно заниматься книжной деятельностью. Ну, поскольку монастырь новооснованный, то для монастыря требуется типикон. И как считают, Савва, ну, скорее всего, он сам не был переводчиком, но выступил основателем перевода евергетицкого типика. Для перевода был выбран, что характерно, не устав из уже существовавших афонских обителей, а устав Константинопольского монастыря Богородицы Евергетис, благодетель. Этот монастырь в XI веке основал некий Павел, который пришел из Малой Азии. То есть в Константинополь была перенесена малоазийская традиция, которая смешалась, собственно, столичной. И таким образом появился устав, который известен под названием «Хиландарский типик». Еще раз подчеркну, что Хиландарский типик восходит частично к студенческому уставу, частично к Константинопольской То есть это частично константинопольская традиция, частично малоазийская. Но это период, который еще предшествует у славян введению Иерусалимского устава. То есть Иерусалимский устав – это этап следующий. В соответствии с этим уставом был сформирован комплекс сербских богослужебных книг. То есть под него меняли свою структуру актоихи, триодия и минии. Но новые переводы специально не делались, видимо, правились уже предшествующие болгарские тексты. Редакцией челандарского типика является студенический типик, который был дан для монастыря Студеница. А кроме того, есть еще устав так называемой корейской келии и сихастирии. На фоне в это время распространяется исихазм. И везде начинают создаваться такие келии-молчальницы, где живет либо один человек, либо несколько человек. Занимаются они каким-либо ручным трудом, перепиской книг. Кстати говоря, из корейской келии происходит несколько источников. И задача их, например, в течение дня было перепеть всю псалтырь. Вот для корейской келии был дан такой же вариант типика, основанного на хинандарском уставе, это называется корейский типик. Второе крупное деяние, которое связывает с именем святого Саввы, это номоканон. Понятно, что типик – это церковная часть руководства, а номоканон – это уже сборник законов. Хотя и церковных законов в первую очередь. Собственно, этот номоканон распространяется у нас под названием кормч. Есть номоканон, создание которого приписывают Мефодию еще в IX веке. Следующий номоканон, то есть вот законов, которые, естественно, тоже восходят к византийскому праву, это, как полагает, уже XI век болгарский. И вот теперь так называемый свято-савский номоканон. На самом деле у исследователей не сложилось единого мнения о том, как это все было сделано. Во-первых, серьезные проблемы, связанные с авторством. Да, номоканон сейчас в современной традиции считается номоканоном Саввы. Но был ли Савва переводчиком, не так ясно. Скорее всего, он собрал некую команду переводчиков, которая и занималась, собственно, переводами. Савва был по большей части церковно-государственной деятельностью. Второй важный вопрос – это вопрос греческого оригинала. Долгое время считалось, что Савва сам составил фактически сборник, потому что он брал византийских канонистов, Аристина и Занару. Аристин комментировал синопсис, Занар комментировал синтагму. Выбирал из них какие-то части и, в общем, таким образом составлял собственный сборник. Еще одной частью этого сборника стал перевод Прохирона. Прохирон – это византийский гражданский закон. То есть, с одной стороны, церковный закон, с другой стороны, гражданский закон. Ну и, наконец, еще один источник, как считают исследователи, это сборник Иоанна Схоластика. То есть все источники византийские, но не так ясно.
Добрый день. Что это было?
Не так ясно, сам он компилировал, или такой сборник уже имелся на греческой почве. В 1995 году немецкий исследователь Бурн вроде бы нашел в Ватикане рукопись греческую, правда, датированную XIV веком, но список, естественно, может восходить к более раннему оригиналу, это нормально. Вот текст этой рукописи практически полностью идентичен с составом Свято-Савского Номоканона. Ну, скажем так, 97% им перекрывается. Но есть некоторое количество текста, которое туда не входит, потому что Ватиканская рукопись содержит синопсис с комментариями Аристина, а в сербском Номоканоне Аристин вместе с Занар. Но в любом случае находка этой рукописи серьезно поколебала уверенность в том, что Савва сам что-то компилировал из греческих источников. То есть сейчас склоняются к тому, что он взял уже готовый византийский сборник. То есть первая проблема – это проблема оригинала. Вторая проблема – это проблема соотношения с болгарским книжным наследием в области Номоканона. Здесь мнения многих ученых расходятся. Болгары считают, что Савва мог взять за основу болгарский текст, так называемый Тырновский Номоканон XIII века. Тырновский Номоканон был, как полагают, переведен для церковного собора, известного под названием Борилов церковный собор в 1211 году. Напомню, что сербская архиепископия, как независимая, была учреждена только в 1219. И в качестве подкрепления версии, что сербы использовали болгарские тексты, приводят письмо, написанное деспотом Яковом Святославом, этот деспот был, кстати, русского происхождения, письмо в 1262 году он отправил в Киев, где написано, что он посылает рукопись Номоканона Тырновской патриархии для копирования. Есть русский список, известный под названием «Рязанской кормчей». Датируется она вот то ли в 1284, там с датой восьмерка не очень ясно. Ну, условно, 1284 год. Вот Рязанская кормчая – это как раз и есть южнославянский источник. То есть там была копия русская с южнославянского Номоканона. Вот с какого, ну, считается, болгары считают, что с болгарского. Сербы отстаивают независимое происхождение Свято-Савского Номоканона. И кроме того, есть отдельная проблема, это русизмы в сербском списке Свято-Савского Номоканона. Этот сербский список носит название «Иловическая кормчая». Датируется 1262 годом. Русизмы там есть и в орфографии, и некоторые элементы, скажем так, подозрительные, исследователи обнаруживают в лексике. С другой стороны, там есть слова типа «круша» и «майстор». «Круша» — это «груша», которые, в общем-то, выглядят как такие южнославянизмы, скорее, общего происхождения. Из русизмов там глагол «склочите» в значении «растратить». Есть еще слово «клак» – «известь», которое считается сербским, но вот «круши» и «мастер» в Болгарии есть, а «клак» вроде бы отсутствует. Как объяснить русское влияние? Ну, сейчас сходится на том, что поскольку святой Савва знал русский, выучившись ему от афонских монахов, то, возможно, это прям вот-таки вклад святого Саввы. Участие русских переводчиков в этом все равно отрицается. Ну, на основании одного расизма или там даже нескольких, довольно сложно сказать. Факт тот, что вопрос между сербами и болгарами, был там, была там болгарская основа или не было, до сих пор не решен. То есть либо Сава делал все сам, что маловероятно, либо он переработал болгарский перевод. Но так или иначе, все переводы Савы осуществлялись для независимой сербской церкви и сербского государства. Была еще сербская редакция синодика 1221 года. Эту редакцию Мошин связывал с русским протографом афонского происхождения и считал, что сербский синодик был переведен до 1211 года. В сербском синодике, в отличие от болгарского Борилова синодика, нет статей против богомилов, это болгарская ересь, и отсутствуют греческие пласты наслоения XI-XII века, которые, наоборот, есть в Бориловом синодике. То есть вот такая непростая и в текстологическом, и в государственном отношении история. Ну и дальше внешняя история такова, что Савва отправился в очередной раз в Константинополь. Путь его шел через Тырново. Это было не случайно, потому что Тырнову он хотел подготовить династический брак между болгарами и сербами. Но в 1235 году он заболел и 14 января умер в Тырново, которое к тому моменту стало столицей Второго Болгарского царства. Перед своей поездкой Савва оставил на архиепископском престоле своего ученика Арсения. Но важно то, что Савва фактически дал Сербии стабильную церковную организацию. Именно при нем появляется очень большое количество церквей и монастырей, каждый из которых, Дечине, Жиче, Печь, был крупным книжным центром. А это означает, что резко увеличивается число сербской книжной продукции в это время. И как раз введение Типикона очень способствовало унификации, потому что, например, сербские Евангелия начинают тиражироваться в массовом порядке. Вот это вот явление называется новый литургический тетр. До этого периода, то есть до начала XIII века, в основном преобладали абракосы и в русской, и в южнославянской традиции. Савва фактически снова канонизирует тетр, четыре евангелиста по порядку, так как мы с вами привыкли, вот эту вот форму, и она начинает фактически как штамповали, в отсутствие, правда, печатного станка, она начинает очень быстро распространяться. И именно тетр, как форму Евангелия, потом канонизирует афонская реформа. Что в это время происходит в языке? Вот это несколько веков. То есть, на библиографию все ходят или нет? Не все. Сербские рукописи, те, кто ходит на библиографию, вам показывали?
Нет еще.
Нет еще. А как же вы прошли второе южнославянское влияние, если вы не видели сербских рукописей?
Ну, мы только начали.
А, южнославянские рукописи какого века?
Только не поговорили.
Значит, как узнать сербскую рукопись? На самом деле информация полезна для всех. Прежде всего по рефлексам носовых. О носовое переходит в У, и поэтому на месте Юса Малого будет УК. Исключение составляет самый древний памятник Мирослава Евангелия второй половины XII века. Там еще используется юз большой, который чередуется с пук. Луканова Евангелие около 1202 года, именеет второй половины 13 века. Везде У. Юс Малый в Мирославом Евангелии еще чередуется с Э,
потому что Э за собой переходит в Э.
Но Юс Малый будет вот в таком виде. При этом писаться он будет не только на своем этимологическом месте, но и на месте Э. Последующие росписи, в общем, ничего не унифицируют одно Э. То есть носовые уходят уже в конце 12 века. Вместо них У и Э. В этом отличие от русских рукописей, где У и Юс Малый. Одноеревую систему они кодифицировали сразу, что связано с тем, что на этой территории рефлексы редуцированных совпадают. Звуки типа краткого А. С 13 века в рукописях редуцированные, то есть знак редуцированного, для которого избран Е, начинают чередоваться с А. Ну, условно говоря, это то, что мы бы для русской традиции называли прояснением. Вот прилагательное от слова «снег» – «снежен» может, например, писаться вместо «ель» – «а». Момент следующий, который связан с сербскими рукописями. Это, пожалуй, один из таких самых ярких моментов. В сербской фонетике длительное время сохраняются архаичные славянские интонации. В меньшей мере они, правда, в современных штоковских говорах представлены, больше в кайковских и чаковских. Там сохраняются долготы, не обязательно связанные с основным ударением. В 14-15 веках происходило передвижение ударения, возникали новые восходящие ударения. Но так или иначе, с конца 13 века сербские писцы начинали обозначать свой долгий гласный. Каким путем обозначаются долготы? Найти вам пример. Способов было два. Либо поставить надстрочный знак, либо написать удвоенный гласный. Третий способ представляет собой контаминацию первых двух.
Сейчас попробую что-нибудь вам найти
из этой системы. Например, слово «рота» – родительный падеж множественного числа. Это вообще позиция, в которой развивается особое окончание «а», которое может обозначаться вот так, с помощью двух «ерей». Местоимение «вы» может записываться вот таким вот образом, чтобы отразить долготу. Если вдруг начинают удваиваться гласные в той рукописи, которую вы держите перед собой, это сильный аргумент в пользу того, что рукопись сербская. Традиция вот так вот обозначать долготы связана с ражским изводом. Ражский извод продолжает традиции зецко-кумской школы. Что они употребляют из надстрочных знаков? Варию, двойную варию, кремасту. Другие школы могут еще употреблять оксию и двойную оксию над знаками гласных. Ну вот, родительный падеж, опять же, множественного числа, самая яркая позиция для этого. Это жен. С середины 14 века репертуар надстрочных знаков может расширяться. К ним добавляется еще переиспомина. Псила или псили и дасия. Знаменитое грамматическое сочинение о восьми частях слова, кстати говоря, надстрочные знаки кодифицируют. То, что надстрочные знаки в большом объеме начинают появляться в русских рукописях, это как раз связано вот с этими процессами фонетическими у южных славян и в первую очередь у сербов. И очень интересно то, что уже в период разного второго южнославянского влияния в русских рукописях начинает, например, обозначаться ударение южнославянского типа. Как считается, Чудовский Новый Завет, рукопись середины XIV века, к сожалению, утраченная, содержит еще русские обозначения, русские постановки ударений. Правда, там большая проблема, поскольку рукопись утрачена, а сохранилась ее фотокопия, которая была подретуширована, потому что бледно было. Вот, фотокопию должны были преподнести какому-то митрополиту Филарету, чтобы не соврать. Ну и художники над ней немножко потрудились. То есть там есть бледный вариант, а есть вариант подретушированный. Ну, то есть как бы ранний период, то, что они пытаются ставить свои ударения, а потом они следуют вот этой вот южнославянской традиции. С XIII века на всей сербской территории происходит процесс утраты «ы» в совпадении с «и». Это изменение общебалканское. В рукописях это будет отражаться в виде вариативности «ы» и они будут путаться. Что касается «ять», то рефлексы «ять» вы должны помнить. «Эковские», «иковские» и «иаковские», поэтому начиная с XIV века, возможно, мена ять-э. Эл-слоговое может изменяться в у или о, но это поздняя рукопись. По большей части ште и жде сохраняются в сербских рукописях как книжные орфограммы. Но следует иметь в виду, что в сербских же источниках возможны и свои собственные рефлексы, которые обозначаются гер. То есть на месте ште и жде. Это касается, кстати говоря, естественно, кириллических рукописей, то есть так, чтобы мы ничего не перепутали. Наконец, до XIV века в штоковских говорах и в части чаковских совершается переход шре в цре. Черта переходит в церта. В рукописях это опять же отражается в позе. До середины 15 века совершается переход ЛО, ну как в современном сербском. Вы в рукописях этого не встретите. То есть то, что Белград. В области морфологии, так же как практически везде действует тенденция к упрощению системы склонения. В местном падеже мужского рода наблюдается экспансия «у». «У» склонение вообще очень активно в этот период проявляет себя в южнославянских языках. Еще одна позиция – это именительный падеж множественного числа мужского рода. Появляются формы градовей, градови, краеви. Видительные множественного склонения на йод О имеет окончание Э, которое из Э носового. Но это, естественно, будет в самых ранних рукописях фонетический процесс. Винительный, именительный и звательные множественного числа в 15 веке обобщают окончание «э». Вот это окончание «э» вы можете встретить в рукописи. Склонение на «и» достаточно устойчивое. Двойственное число исчезает. И формы на ама в дательном, творительном и местном падежах становятся вариантами множественного, окончания множественного числа. В парадигме склонения на а для женского рода с 13 века устанавливается окончание ом. Выглядит вот так. Это верою бывшая. Местоимение весь в результате метатезы. Форма его получает. Варианты сва, све, свак. Всяк. В родительном падеже мужского рода прилагательных и местоимений единственного числа закрепляется окончание «га». Не «га», то «га», нового «га» в кириллических рукописях сербского извода этого будет довольно много. В глаголе изменения не столь резкие, как в болгарском языке. В основном там сохраняется система, восходящая к старославянской. Утрачивается супин. Но это везде, опять же. Утрачивается страдательное причастие настоящего времени. Есть какие-то отдельные, значимые для отражения в рукописях процессы. С 13 века тематические глаголы в первом лице единственного числа настоящего времени употребляют окончание «м», которая взята из нетематических глаголов. Имперфект в штоковских говорах употребляется абсолютно нормально, это в чаковских он исчезает. Но развивается так же, как и в болгарском, тенденция к сближению отдельных форм имперфекта и аориста. То есть появляются формы «знасмо», «знасте». В свою очередь, аорист, естественно, только новый сигматический, хотя в рукописях древних вы найдете отражение простого аориста, не только в форме речи, но это уже вряд ли было живым к 13 веку. Сохраняется перфект, при этом существует для части контекстов опущение связки в третьем лице единственного числа. Ну, в частности, в тех случаях, когда цепочка глаголов, связка только один раз. В живом языке развиваются деи причастия, но их отражение в книжных текстах, в общем-то, это ошибка. Теперь посмотрим то, что происходит в Болгарии. В 1018 году в бою с византийцами погиб последний царь первого болгарского царства Иван Владислав. Земли Болгарии входят в состав Византии на долгое время. Болгария была разделена на отдельные области, фемы. И во главе этих фем поставили византийских правителей. Самая обширная фема располагалась на территории юго-западных областей Первого Болгарского царства. И она получила название Болгария. В болгарские земли переехало много выходцев из других владений Византийской империи. Что, в общем, достаточно сильно повлияло на ее культуру. Например, в 1083 году византийский военачальник и великий доместик Запада Григорий Пакуриан, него грузинская форма имени Бакуриани. При покровительстве византийских властей основал села Бачково, это недалеко от города Филиппополь, современный Пловдив, монастырь Святой Богородицы, населенный грузинскими монахами. Этот монастырь был освобожден от уплаты налогов и получил полную автономию. Владения византийцев располагались в основном к югу от Балканских гор, а север Византии был менее колонизован Ромеями, северной Болгарией. Уже в XI веке произошло несколько крупных восстаний против Византии. Первое такое восстание было в 1040 году под предводительством Петра Деляна. Следующее восстание в 1072 году возглавил его боярин из Скопья Георгий Войтех. Оба восстания, естественно, подавили. Но в 1186 году началось особо крупное восстание, причем на территории наиболее удаленной от центра Византийской империи, на северо-востоке Болгарии, с центром в Тырново. И это восстание стало победоносным. Восстание возглавили братья Петр и Осень, боляре. И Тырново в итоге стало оплотом восстания и потом болгарской столицей. В 1190 году византийцы покинули территорию Болгарии практически после двух веков господства. Еще в 1186 году в Тырново архиепископ Василий короновал Осеня I царем Болгарии. Тырново было официально признано столицей болгарского царства. Ну, помимо национально-освободительного подъема, надо еще признать, что воевали они уже не с сильной Византийской империей, а с той, по определению византийских историков, лоскутной империей, которая была разделена на части в результате нашествия крестоносцев. Как раз история Византии, ее ослабление было тем фактором, который сильно способствовал успеху болгар. С 1197 года по 1207 год в Болгарии правил царь Калоян, который отвоевал у Византии причерноморские города и часть Македонии. Царь Калоян лавировал между Римом и Константинополем. Известна история про то, как он хотел возродить патриаршество, ну, если оно вообще было в Первом Болгарском царстве. Не получил поддержки Константинополя, естественно, и обратился к папе Иннокентию III. В 1204 году была заключена уния. Закончилась эта уния вместе с четвертым крестовым походом, когда крестоносцы наводнили Балканы и захватили в 1204 году Константинополь. В 1205 году болгары разгромили крестоносцев под Адрианополем и захватили в плен латинского императора Балдуина Фландерского. В 1230 году, как я уже сказала, правитель Эпира Федор Камнин начал войну против Болгарии. Болгары его разгромили и овладели Западной Фессалией, Западной Фракией, Фессалией, Македонией, частью Адриатического побережья и частью Албании. Вот после этого царь Иоанн Осень II изменил свою титулатуру и стал именоваться царем болгар и греков. Ему это было важно. Вот, как я уже сказала, с этого момента болгары в своих рисовулах, то есть златопечатных грамотах, грамоты с золотой печатью, начинают копировать формуляр и прочие составляющие византийских грамот. Ну вот, например, есть витошская грамота царя Иоанна Шишмана. Это, правда, уже поздний период. Иоанн Шишман был царем с 1356 по 1392 год. Вот в этой грамоте подпись такая. Иоанн Шишман. Во Христа Бога. Благоверный царь. И самодержец. Всем болгарам и грекам. Надо сказать, что когда Иоанн Шишман писал свои грамоты, положение Второго болгарского царства уже не было таким блестящим. Но, тем не менее, традиция осталась. Можно сравнить вот этот вот формуляр с тем, как подписывался небезызвестный Мануил Палеолог в том же 14 веке. И как он себя именовал? Мануил во Христе Боге. Верный царь. И самодержец. Ромеев. Никаких болгар, как вы понимаете, он не включал в эту формулировку. Вообще имперское сознание вряд ли позволяло как-то обращать внимание на кого-либо, все ромеи. Ну и дальше скромно подписывал свою фамилию. С таким же дистантным расположением словосочетания, которое вы привыкли видеть, например, в берестяных грамотах и в летописи. Вот он имя, а вот прозвище, фамилия. Так что вы видите, что болгары переняли вот это вот все у византийцев. Как я уже сказала, патриаршество установили в 1235 году. И первым патриархом Второго Болгарского царства стал архиепископ Тырнова Иоаким. В середине XIV века царь Иван Александр разделил государство на два удела. Тырновское царство он отдал как раз Иоанну Шишману, своему сыну и соправителю. А вторую часть он отдал Ивану Срацимиру, сыну от другой жены. Это Витинское царство. Иван Александр покровительствовал наукам и искусству. То есть он себя считал вторым царем Симеоном. В частности, именно для него, по его заказу, было переписано очень известное иллюминированное четверо Евангелия, оно так и называется, четверо Евангелия царя Ивана Александра. Если вы это наберете в интернете, будут картинки. Текст там занимает очень мало места, а картинки, миниатюры, очень большие и потрясающе хорошего качества. Кстати, издавала четверо Евангелия царя Ивана Александра Людмила Живкова, жена небезызвестного Тодора Живкова. Но это издание, к сожалению, искусствоведческое, потому что издавали только те листы, на которых есть иллюстрации. На сам текст они не обращали внимания. Поэтому если что без картинки, то либо мелко, либо нет. В 20-е годы XIV века османские турки захватили Малоазийское побережье Византии и стали совершать набеги на Балканский полуостров. В итоге в 1352 году они завладели первой крепостью на Балканах, Цинпе. Уже в 60-е годы XIV века они захватили восточную Фракию во главе с Адрианополем, Подрин. Иван Александр поддерживал с турками мирные отношения, хотя именно при нем они впервые вступили на Балканы в 1352 году. Умер он в 1371 году, и с этого момента начался процесс завоевания турками Второго Болгарского царства. В 1385 году пал Средец, это София. В 1389 год печально знаменитая битва на Косовом поле. Несмотря на то, что при Косово погиб султан Мурат, его преемник султан Баязид продолжил завоевывать Болгарию. Тырново пало в 1393 году. Патриархом, между прочим, тогда был Ефимий Тырновский, о котором мы еще будем говорить, и с именем которого связывается крупная реформа книжности. Он был отправлен в ссылку, довольно милостиво, надо сказать. Ефимий Тырновский получил образование в Константинополе и на Афоне. Патриархом он стал Тырновским в 1375 году. Он был приверженцем исихазма, жил на Афоне. После того, как стал Тырновским патриархом, он основал вблизи Тырнова монастырь Святой Троицы, где велась интенсивная переписка книг. При нем исправлялись богослужебные тексты по греческим оригиналам. И при нем был составлен цикл о географии, который был посвящен святым, почитаемым в Болгарии. Он переработал житие Иоанна Рыльского, это поближе X века. Крупнейший монастырь Болгарии как раз монастырь Иоанна Рыльского. Составил житие Илариона Мыглинского через Ер. Это епископ города Мыглин XII века. Он составил житие Параскевы Петки, которая считалась небесной заступницей Болгарского царства и его столицы в частности. Возвращаюсь к турецкому завоеванию. В то время, когда турки захватили Тырново, болгарский царь Иван Шишман находился в Никополе. В Никополе его и арестовали, а потом обезглавили в 1395 году. То есть ему, конечно, повезло меньше, как царю. В 1396 году пало Виденское царство. И в результате Болгария перестала существовать как самостоятельное государство на целых 5 веков. Поэтому мы рассматриваем период только до начала 15 века. Потому что дальше уже начинается период обособленного развития болгарской книжной традиции в условиях турецкого владычества. Что касается Сербии, то как раз тогда, когда турки захватывали Балканы, образовалось вассально зависимое от них государство сербское, сербская деспотовина. В 1459 году турки завладели резиденцией сербского деспота, и это положило конец самостоятельности Сербии. Ну, вот если наложить эти даты на нашу политическую историю, то в Руси 12-е, начало 13 века феодальная раздробленность. 1224 год – это битва на реке Калке, как вы помните. Вторая половина 13 века – это нашествие татар, Куликовская битва только 1380 год, потом через два года Тахтамыш опять сжег Москву, и только 1480 год – это стояние на реке Угре. То есть тогда, когда на Руси феодальная раздробленность, монгольский захват, наоборот, у южных славян борьба за независимость, борьба успешная и формирование независимых государств. То есть не совпадает. И именно поэтому, собственно, как объяснить вот такое южнославянское влияние? Именно поэтому Русь перенимала, в том числе и ту книжную продукцию, которая была выработана у сербов и у болгар, потому что у них шел подъем. Впоследствии, наоборот, подъем начинается в Москве, и тогда уже в позднейшее время, хотя бы отчасти, Болгария и Сербия потом в поздний период начинают ориентироваться на русский церковно-славянский язык. То есть синусоиды не совпадают. Так, ну ладно, в следующий раз уже говорим, собственно, о книжности, немножко о болгарских политических чертах. На сегодня все.